Здравствуйте. Мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, страница 118, статья «Идем к фараону 1». Можно найти эту статью также в пасхальной брошюре, страница 127. Можно задавать вопросы на сайте CAP.TV. Избранные вопросы будут транслироваться в течение урока. Статья «Идем к фараону», первая, страница 118, трудов Рабаша. «Идем к фараону». Сказано в Торе, что Творец сказал Моше: «Пойдем к фараону». Сказано в Зоре. Почему сказано «пойдем к фараону»? Ведь надо было бы сказать «иди к фараону». И поясняется. Это подобно тому, что он вел Моше комната за комнатой к чудовищу одному высшему. И поскольку увидел Творец, что боится Моше, сказал он: «Вот над тобой фараон, царь Египта, огромное чудовище возлежит в его реках». И вести с ним войну должен только Творец, и никто иной. И сказанное «я Творец» поясняется: «я, а не посланник». Из этого следует, что сказанное «пойдем» означает, что пойдем мы вместе, вдвоем. И чтобы объяснить это в работе Творца, прежде всего надо знать, что мы требуем за то, что занимаемся Торой и заповедями. Что мы требуем взамен этого? И это должно быть нам понятно и ясно. Для того, чтобы смогли мы понять, что стоит поступиться материальными наслаждениями тела, если мы видим, что они мешают высшей цели, которая и является тем, что мы требуем взамен занятий Торой и заповедями. Поэтому надо знать, что основная награда, которую мы желаем получить за выполнение Торы и заповедей, это слияние с Творцом, что означает сравнение с Ним по свойствам, качество соединения с Ним. Как сказали мудрецы, сотворил Творец злое начало и создал Тору для его исправления. Потому что именно это и есть то кли, желание, которое может принять в себя цель творения, делать добро созданием.
Надо понять, что такое уступка. Если у меня есть возможность, отказ. Если у меня есть возможность заработать 100 тысяч долларов, за это я буду поститься один день, я готов. Я думаю, все поднимают руки. Это тогда, что называется, отказаться? Это не называется отказаться. Но если мне скажут, постись один день, ты ничего не получишь, или ты даже должен будешь заплатить за это, то есть против разума что-то такое. Как я могу это сделать? Не могу. Я могу при условии, что я зарабатываю все-таки что-то другое, что мне стоит. Если не стоит, то машина моя не работает. Поэтому о каких отказе, от чего он говорит, тут пока что непонятно. Да?
Сказали мудрецы: сотворил Творец злое начало и создал Тору для его исправления. Потому что именно это и есть то кли, которое может принять в себя цель творения, делать добро созданием. И это, как сказано в Матан Тора, называется раскрытием свойства Творца творением в этом мире. Получается, что есть две разновидности. Что главное — это основная работа по созданию кли, а наполнение, которым является принимаемое наслаждение, приходит со стороны Высшего, со стороны Творца, свойством которого является желание делать добро творением. И, конечно же, с его стороны нет ничего, что помешало бы ему дать нам это добро. Все недостатки, нами испытываемые, возникают из-за отсутствия в нас исправленных желаний, в которые мы смогли получить наслаждение. Потому что в нас открываются желания, уже прошедшие разбиение эгоизмом. Ведь по причине этого разбиения, произошедшего в мире Никудим, появились клипот, эгоистическое желание получать для себя. объясняется разбиение в духовном на примере разбиения сосуда в нашем мире. Если наливать какое-нибудь питье в разбитый сосуд, оно вытекает из него. Так же и в духовном. Если вкрадывается в клей мысль, желание получить для себя, то наслаждение уходит наружу, то есть выходит за пределы святости. Святостью называется состояние ради Творца, а все, что кроме этого, называется ситра ахра, то, что обратно, противоположно святости. Поэтому говорится, что святость — это свойство отдачи, а нечистота — это желание получить. И в силу того, что мы родились после разбиения, так или иначе, все наши желания только ради получения, и потому не могут дать нам наслаждение, поскольку, конечно же, все уйдет в ситра ахра, в нечистые силы. И это вся причина того, что мы удалены от получения того добра и наслаждения, которое Творец приготовил нам. Потому что все, что бы не дал он нам, придет в негодность. И сказано мудрецами, кто такой глупец, тот, кто теряет то, что ему дается. Отсюда следует, что причиной того, что глупец теряет, является то, что он глупец. Но почему глупец обязан потерять, а у мудрого остается то, что дается ему, и не теряет он? Надо объяснить, что глупцом называется тот, кто неизменно остается в своей природе, называемой себялюбием, и не ищет всевозможные способы и уловки, чтобы выйти из эгоистического желания получать. И хотя есть у него удивительные возможности и средства выйти из своей природы, он остается голым, как в день своего рождения, без другого одеяния, называемого желанием отдавать, где в это одеяние отдавать он сможет одеть то добро и наслаждение, которое ему предназначено.
Мы, по сути дела, если я один раз прихожу к выводу, что мой эгоизм мне во зло, и желательно избавиться от него, то уже все. После такого решения я могу уже подниматься. Почему так происходит, что я снова и снова вхожу в ту же историю, то же препятствие? Тот же камень преткновения, так я получаюсь дураком. Что делать, чтобы мы смогли последовательно, раз за разом, разрушать эгоизм, который несет нам только проблемы? Почему мы, несмотря на то, что знаем об этом, очень слабы против него? Вопрос? Пожалуйста. Почему мы очень слабы с нашим эгоизмом, против нашего эгоизма, хотя знаем, что все проблемы от него?
Потому что это эго общее, а мы к нему обращаемся как одиночки. Необходимо объединиться, и тогда мы сможем им заниматься.
Поэтому он пишет, пойдем к фараону. Мы оба вместе можем идти. Многие годы, пока ты пытаешься самостоятельно с тем же фараоном, в конце концов ты должен прийти к просьбе к Творцу, чтобы он пришел и помог тебе.
Тут есть также и поднятие взаимовключения и внешнего окружения, которое все полно эго. И эта вещь не дает человеку совершенно возможность объединиться и воевать с этим.
Потому что мы погружены в эту природу, и эта природа, находимся в нее в плену. И нам нечего делать, кроме как как понять и почувствовать, что нам нужна сила, которой нет в нас, чтобы она вытащила нас из этой природы.
Да, эта сила находится в товарищах, в объединении. Необходимо вкладывать в это объединение последовательным образом, каждый раз усиливаясь, и иначе нет никакой возможности. Достаточно даже маленького падения, чтобы мы упали в это эго.
Эго — это наша естественная среда. Там мы ощущаем жизненную силу, нам тяжело расстаться с ним, потому что мы не видим достаточно важности в противоположной стороне, в противоположной стороне, в стороне отдачи.
Что означает, что мы отказываемся полностью от войны с ним. У меня есть такое свойство, в котором я чувствую, что оно просто хоронит меня. И все-таки я слаб. Я молчу, я забываю, я прощаю, как бы. Так прохожу к следующему состоянию. Как это происходит? Оно каждую минуту меня бьет, я чувствую, насколько я теряю. Чувствую, что из-за него всякие неприятные вещи. И все-таки глотаю это и иду. Как это? Вы чувствуете это? Пожалуйста. Объясните мне.
В тот момент, когда человек пытается выйти из себя, начинает думать о товарищах, о своей группе, для которой он должен продвигаться, подниматься над этим состоянием, он работает. Тогда он занимается сам собой, ему легче оставаться, быть в этом изолированном состоянии погребенном.
Пробуждается такая искра, которая магнетизирует тебя к чему-то совершенно противному твоему желанию и разуму и заставляет тебя действовать против природы, против тебя самого. И нет для этого никакого объяснения. И все, что ты должен, это подключить себя к свету, который воздействует тебя раз за разом, раз за разом, раз за разом, и ты приходишь в состояние, когда ты говоришь от себя, я готов отказаться.
Творец переводит человека из состояния в состояние, чтобы он пришел и увидел, что такое власть эгоизма, чтобы он увидел после конца этого состояния, переварить эту ситуацию, увидеть, что эгоизм просто душил его, он не может делать ничего, а только тогда он сможет понять, в чем смысл молитвы, что это такой настоящий крик от сердца.
Да, это сила, которая властвует над нами. И нам тут нечего делать. Мы можем только использовать все средства, которые мы получили, для того, чтобы действительно прийти к молитве, к просьбе освободиться от этой природы. А с другой стороны, необходимо осознать до конца, насколько оно властвует, и насколько нет никакого способа освободиться от него. Кроме силы, которая поможет выйти из этой природы.
Этот эгоизм до сих пор пока получает подпитку, как маленькая трубочка, даже очень небольшое, но этот эгоизм живет. И перерезать эту трубочку невозможно, даже хотя подпитка очень маленькая, нужно перерезать ее совершенно, чтобы параллельно окружение давало другое наполнение.
Мы находимся на странице 118, второй столбец, последний абзац снизу. Но бывает, что человек начинает работу по отдаче и объясняет телу, что вся цель работы — получить желание отдавать. И после всех споров, которые возникают у него с телом, оно говорит ему, как ты можешь изменить свою природу после того, как Творец создал ее такой, когда вообще все творение, определяемое свойство, произошедшее из ничего, это только желание получать. Как смеешь ты сказать, что можешь изменить созданную Творцом природу? И на это сказано, пойдем к фараону. То есть пойдем вместе. Что я, Творец, тоже иду с тобой для того, чтобы я изменил твою природу.
Ну, пойдем к фараону, откуда это начинается? Если я должен, хочу убежать от страданий, от проблем, от ударов, это одно. Если я хочу прийти к чему-то хорошему, замечательному, это другое. Но для этого я должен идти к фараону. Это не называется «пойдем к фараону». Мне нужен Творец, чтобы прийти к хорошей цели или убежать от страданий. Это все еще не называется, что я хочу выйти из-под власти фараона. Если я хочу прийти к чему-то хорошему в моих глазах, по моей природе, или убежать от чего-то плохого, что в моей природе, как я понимаю, это не называется, что у меня есть дело с духовным вообще, ни с фараоном, ни с Творцом. Фараон — это то, что мешает мне подняться к совершенно другому отношению к творению, что не важно для меня, сколько я проигрываю или сколько я выигрываю, а важно для меня, насколько я способен быть выше этого, выигрыша или проигрыша. Что я как будто хочу прийти к духовным ценностям, которые не зависят от желание получать, тогда называется, что у меня есть дело с фараоном, который не освобождает меня и вводит меня снова и снова в материальный выигрыш или проигрыш. Материальный имеется в виду желание получать. То есть есть плоскость, в которой я работаю согласно «дай и возьми». Желание получать, сколько я зарабатываю, сколько я проигрываю. Во всем, что только может быть. Это не имеет отношения к духовному. Духовное начинается с того, что я хочу подняться над этим расчетом и производить свой расчет над моим желанием получать, противоположность, вопреки ему, согласно новым ценностям, которые все вне желания получать, то есть они за всеми его расчетами. На благо ближнего или на благо Творца, без всякого обращения к себе. И тогда я ощущаю, что я просто не нахожусь в этом. Это как будто ускользает от меня. Что значит без всякого обращения к себе? И тогда я ощущаю, что всякий раз, когда я чуть-чуть думаю об этом, как вчера мы думали, позавчера, неделю назад, месяц, мы думали об этом иногда, и снова как бы ускользает от нас. И мы вернулись к обычным своим расчетам. Это фараон, который властвует над нами. И мы не можем здесь ничего сделать. Почему? Потому что снова приходит эта сила получения особая, которая стирает духовное, второй этот уровень, второй этаж, который я хочу построить. И там расчеты не относительно себя, не относительно желания получать, а относительно ближнего, желания отдавать выходы из себя. И тогда он снова вводит меня в свое рабство. И не дает мне выйти эту свободную страну, в свободу от него. То есть свобода от него называется, что я не произвожу расчетов на выигрыш или проигрыш в моем желании получать. У меня нет такого расчета. Так как я в таком случае могу стараться удерживать себя на этом втором уровне, втором этаже над этими расчетами желания получать, которые я произвожу в этой материальной плоскости, как я, когда я стараюсь подняться в совершенно другую плоскость, в новом сердце, в новом разуме, в новых ощущениях и расчетах, как я смогу удержаться там и не давать себе снова упасть в рабство в Египте, рабство у фараона. Ну, дайте мне какую-нибудь рекомендацию, как не упасть. Пожалуйста.
Необходимо постараться отнести себя к свойству отдачи, постараться отождествиться с ним. Человек состоит из двух сил, силы отдачи, силы получения. И каждый раз он должен пытаться определить, где Творец действует во всех состояниях, во всем, что человек проходит.
Это просто совершить соглашение с товарищами, с десяткой, каждый за другого. Во всем просто приходить к ним, они голова, они твой разум. Не делать выборы самостоятельно, просто давать им выбирать.
Мне кажется, что в этом, собственно, проблема. Вся наша работа уходит в клипот, уходит к фараону. Когда ты говоришь об отдаче, ты говоришь о том, чтобы доставить наслаждение Творцу, ты говоришь об этом на уроке, ты хочешь немножечко выйти наружу. И как можно удержать наше пребывание на втором этаже над нашей природой? Не знаю, кроме того, что капли за каплей собираются в огромный счет наши усилия в группе к объединению. В конце концов, надо верить, что что-то произойдет.
Подпись под соглашением, поручительство между нами, работа над очень большим величием этого группового соглашения. Это очень сильная вещь против этого разрушительного эгоизма.
Это называется поручительство, что необходимо сильное окружение, из которого ты сможешь получить силу и важность идти все время выше знания против той силы, которая хочет тебя похоронить в этих расчетах о добре и зле. И это только сила окружения. Поэтому мы обязаны давать друг другу, влиять друг на друга и поднимать важность, величие этого свойства отдачи, чтобы мы могли идти выше знания. И тогда свет, возвращающий к источнику, уже действует и вносит в тебя эти ценности.
Фокус, в общем, в том, чтобы понять, что мы должны каждый день, каждое утро строить заново центр группы, каждый раз создавать его заново, как маяк такой, на который мы в течение дня посмотрим и увидим этот центр, к которому можно прилепиться и придумывать всякие уловки, как внешние действия, как простые внешние действия, помогают нам автоматически соединяться, и уловки, как мы уводим все, что дает нам подпитку для этого эгоизма, прекращаем, отрезаем.
Да, должно быть построение правильного окружения, окружения мыслей. С помощью товарищей мы сможем все больше и больше отнести себя к свойству отдачи. И чем больше разница между собственной приниженностью и важностью величия отдачи возрастет, тем больше и больше мы сможем отождествлять себя с отдачей. И так мы и продолжим.
Ну, самая простая рекомендация, которую можно дать, это просто следить за групповой рамкой. У группы есть рамки и времена, когда она делает вещи. Просто следить за этим, прилепиться к этому и все.
Постоянно и упорно вкладывать в группу, чтобы это было для тебя важно. И необходимо все время быть под воздействием окружения. Чем больше, тем лучше. Это единственная вещь, которая взращивает важность отдачи и твоего желания к этому. Мы находимся на странице 118, простите, 119, первый столбец, второй абзац. И на это сказано, пойдем к фараону, то есть пойдем вместе, поскольку я Творец, тоже иду с тобой, для того, чтобы я изменил твою природу.
То есть Творец не дает хорошего решения, давай я тебя спасу, давай я тебе что-нибудь сделаю. Он как раз подталкивает еще глубже вовнутрь. Добрый творящий добро называется, да? Обратно снова просто... в глотку этого зверя нас вталкивает. Да?
И я хочу одного, чтобы ты попросил меня о том, чтобы я помог тебе изменить природу, обратить ее из желания получать в желание отдавать. Как сказали мудрецы,
чтобы смог просить, человек обязан быть просто внутри фараона. Сильно. Прочувствовать рабство.
Как сказали мудрецы, зло человека преобладает над ним каждый день, и если бы Творец не помогал ему, не смог бы справиться с ним. Но и это надо понять. Для чего же нужен Творец? Неужели, чтобы просить у него? Ведь это свойственно только человеку из плоти и крови, который желает почета, чтобы просили у него, чтобы знал просящий, что именно этот человек помог ему. Но как можно сказать такое о Творце? Согласно правилу, что нет света без желания, готового к его принятию, то есть невозможно наполнение, если не было предварительного ощущения недостатка, то поскольку пока нет недостатка в чем-либо, если дать человеку это, то не сможет оценить его. И если не сможет оценить важность, не сможет остерегаться, чтобы не украли у него эту вещь. И вот это и в этом есть причина, которые понимают важность этого и забирают у них это. И в этом есть причина, почему человек должен просить по помощи у Творца. Ведь если дадут ему какое-то свечение свыше, чтобы он знал, как беречься, чтобы не забрали у него внешние силы, знающие, в отличие от него, цену духовному свечению. Поэтому Творец, человек просит, чтобы Творец помог ему. И настоящая просьба начинается как раз тогда, когда человек видит, что он сам не может помочь себе. Тогда он знает совершенно точно, что нет ничего другого, как только просить Творца, чтобы помог ему. Иначе останется отделенным от духовного, и не будет у него никакой возможности выйти из состояния любви к самому себе. Поэтому, когда Творец помогает ему, он знает уже, что это большая ценность, и надо очень остерегаться, чтобы не отобрали ее посторонние.
И тут вопрос. Как я смогу развить новое желание к какому-то туманному состоянию, непонятному, неизвестному мне, то, что называется духовное, то, что выше всех моих килим, в которых я могу проверить, хорошо мне, плохо, больше, меньше, по отношению к себе, к окружению, миру, Как я могу развить настолько большой хиссарон к духовному, чтобы я просто заставил Творца помочь мне? Он дает мне фараона, который тащит меня обратно ко всем материальным расчетам. Как мне развить над этим хиссарон к духовному? Чтобы я захотел убежать от фараона, сделать все, что только возможно. И когда я уже отчаялся, я тогда кричу Творцу: «Помогите!» И это «помогите» — это не от материальной жизни. Материальная жизнь может быть очень хорошей. Не достает мне чего-то, что совершенно не конкретно, не то, что можно это проверить, увидеть, объяснить другим, что это стоит. Как мне получить такой большой хиссарон к духовному? Пожалуйста.
Это происходит, когда товарищ находится в пути, находится в процессе, находится в рамках. Он ежедневно читает статьи, он находится в связи с товарищами. И эти вещи просто промывают его и дают ему привычку. И единственная вещь, которую он должен делать, он должен прийти к полному отчаянию, после этого к более полному крику к Творцу. Может быть, он пытается делать эти вещи раз за разом, но это может произойти только с помощью тех самых рамок. Только с помощью них он может прийти к истинному крику.
Средство, которое у нас есть, это окружение, группа, учеба и все, что мы получили. И главным образом, это все, что ты вкладываешь в группу. Ты просто отменяешь себя по отношению к товарищам и приучаешь себя быть все время в заботе, в просьбе за товарищей, именно над всеми отягощениями, именно над всем добром и злом быть все время в внимании, заботе, все относительно того, что вне тебя, в группе. Только тогда действует свет, который начинает раскрывать в тебе осознание зла. Пока нет осознания зла, нет хиссарона выйти из природы.
Необходимы два условия. С одной стороны, должны тянуть спереди, с другой стороны, должно быть отчаяние. Если не будут тянуть спереди, то одного отчаяния будет недостаточно, оно будет слишком слабым.
Да, только с помощью двух этих концов мы можем прийти к состоянию, когда нам не хватает духовного нашего следующего состояния. Осознать зло.
Страница 119. Первый столбец. И это то, что говорит Ари. И это тайна преследования злом и нечистой силой праведников, чтобы совершили грех, для того, чтобы присосаться к духовному. Словно нет им жизни без этого. И когда увеличивается доброе и святое, усиливается их живучесть. И не удивляйся теперь, зачем злое начало преследует человека, заставляя его согрешить. И пойми это. Поэтому, чтобы человек сумел уберечься и не потерять то, что дают ему, должен приложить сначала большие усилия. Потому как то, что дается человеку с усилием, заставляет его остерегаться, не потерять приобретенное. Но во время работы, когда человек видит, что далек еще труд от своего завершения, он иногда отходит от работы и приходит в отчаяние и нуждается тогда в дополнительном укреплении, поверить в Творца, что Творец поможет ему. И то, что помощь еще не приходит, говорит о том, что еще не дал того количества и качества усилий, которое необходимо для того, чтобы ощутить недостаток, чтобы смог затем получить наполнение.
То есть мы получаем все больше и больше духовный подъем не от того, что мы производим усилия, как подняться, а точнее мы делаем усилия, как не потерять то, что у нас есть от духовного. Потому что как подняться, я, по сути дела, не знаю, это я получаю свыше. Как мы видим на себе, получаем свыше какое-то пробуждение, и это приходит новый дух, новая жизнь. А еще выше я не знаю, я могу представлять, фантазировать себе, но это нереалистично. А только лишь, по-видимому, от того, что я произвожу усилия, чтобы не потерять то, что дают мне духовное, отсюда приходит ко мне еще и еще духовный подъем. Не то, что я работаю, чтобы подняться, а я работаю, чтобы не упасть. Да? Не быть, как написано, глупец теряет то, что дают ему. Продолжи.
И хотя и помощь до сих пор не пришла, это по причине того, что он не приложил нужного усилия по количеству и качеству, необходимое для создания желания, чтобы получить наполнение. Как сказано, что тот, кто занимался Торой и не смог избавиться от дурных склонностей, то это или из-за недостаточного усердия дать необходимое в изучении Торы труды и усилия, как сказано, не трудился и нашел, не верь, или, может быть, дал нужное количество усилий, но пренебрег качеством. Поэтому необходимо идти к фараону. Надо держать это в сердце и верить в это во всех состояниях, самых плохих, которые только будут. Не уходите от работы, но всегда быть уверенным в Творце, что Он может помочь человеку, когда понадобится ему, как маленькая помощь, так и большая.
То есть вся наша работа — это не убегать с поля боя. Что это называется? Что называется не убегать с поля боя? Дайте ответ.
Не убегать с поля боя?
Что включает в себя это понятие «не убегать с поля боя»?
Это включает в себя нашу работу в группе, все дежурства, которые необходимо приложить, всю твою отдачу группе.
Это вопрос. Это как раз и есть вопрос. Надо заниматься разными уловками, насколько человек способен для того, чтобы так запутать желание получать. Желание получать съедает все твои усилия. Не знаю, как говорится, что войско проглотило и выплюнуло. Все перевернется в конце, но главное вкладывать в группу и как можно больше.
Если человеку на поле боя неприятно, то одно решение — это убежать от этого к чему-то более приятному. А второе решение — это производить различные героические действия против себя. Не убегать с поля боя — это необходимо человека окружить сильным окружением, чтобы оно поддерживало его в тяжелые минуты и укрепляло те свойства, что есть в нем.
Говорится, что все что угодно, кроме как уйти, кроме как выйти из-под власти единого. что ты обязан прилепиться прилепиться к Высшему со всей силой, которая есть у тебя. Для этого тебе нужна сила группы.
И говоря откровенно, тот, кто понимает, что нуждается в большой помощи от Творца, поскольку он уже хуже всех остальных людей, он более подходит, чтобы молитва его была принята. Как сказано, близок Творец к сокрушенным сердцем и угнетенных духом спасает. Поэтому нет основания у человека сказать, что он не годен к тому, чтобы Творец приблизил его. И это причина того, что он ленится в работе. Но человек должен все время находиться в преодолении, в борьбе, и не давать проникнуть в мозг мыслям отчаяния.
То есть наша работа не достигай духовного, а наша работа то, что дают тебе, не теряй. В тот момент, когда ты сильно держишься за это, тебе дадут еще чуть-чуть. Схватишь это как следует, главное не опускаться. Дадут еще чуть-чуть. А сделать шаг вперед ты не способен. Это невозможно. Откуда знаешь, что такое вперед? Пока это не раскрылось. А когда раскрылось, тоже человек видит: о, я не думал, что это так. Всякий раз это что-то новое. В новом аспекте, которого не было у человека. Новая земля, новое небо. Поэтому вся работа в том, чтобы удерживать себя и не падать. Это существует в нас уже, ты не можешь сказать, что ты не знаешь что. Ты уже находишься в определенной ситуации, тебе дали ее. Постарайся сейчас своими силами мобилизовать силы, группу, учебу, все, для того, чтобы оставаться как можно больше в состоянии, которое тебе дали. И постарайся правильно обработать его, связаться с ним, проверить его, изучить. Не нужно бежать к более высоким вещам. Нужно установиться на том месте, в которое привели тебя. И тогда, в тот момент, когда ты обрел его в ощущении, в килим, в укреплении себя с окружением, чтобы сохранить это новое состояние, тогда ты удостаиваешься следующего состояния. Пожалуйста. Гершин, ты послушай, о чем мы говорим, вместо того, чтобы все время держать руку наверху. Ты войди в то, о чем мы говорим. Мы говорим о разных вещах, которые ты не слышишь. Ты все время думаешь о своем вопросе. Это не поможет тебе, я не дам тебе спросить. Только научись, что надо делать. Все учатся, ты учишься. А не то, что у тебя сейчас гордыня, что-то спросить, что тебе не дает покоя. Соединись со всеми. Это пускай не дает тебе покоя, что не соединен. Да.
И человек должен все время находиться в преодолении, в борьбе, и не давать проникнуть в мозг мыслям отчаяния. И, как сказали наши мудрецы, даже когда острый меч возложен на его шею, не оставит милосердия. И меч возложен на его шею, то есть, несмотря на то, что зло человека, называемое любовью к самому себе, возложено на его шею и хочет отделить его от святости, показывая ему, что нет никакой возможности избавиться от его гнета, тогда должен человек сказать, что то, что предстает перед ним сейчас, это правда, но не оставит милосердия. То есть он должен верить, что Творец может дать ему милосердие, свойство отдавать. Своими силами человек не способен выйти из-под власти эгоизма. Но Творец, помогая, безусловно, может вывести его. И об этом написано. Я Господь, Творец ваш, который вывел вас из страны Египет, чтобы быть для вас Творцом. И это мы произносим во время утренней и вечерней молитвы Шма. Это принятие на себя власти высшего управления. Поскольку мы должны знать, что Творец выводит человека из-под власти получения, определяемого как разделение, и вводит его в духовное, в святость. И тогда осуществляется сказанное, чтобы быть для вас Творцом. И теперь он называется народом Израиля, а не народом земли. И об этом сказали мудрецы. Сказал Раби Йошуа бен Леви, когда сказал Творец человеку, и колючку, и чертополох произрастишь себе, залились глаза его слезами. И сказал он: Создатель, я и осел мой будем есть один корм. Но поскольку сказал ему Творец: в поте лица своего будешь есть хлеб, успокоился. Но надо понять претензию Адам Ришона, не понявшего действий Творца. За что полагается ему, что он будет есть со своим ослом из одних яслей? Претензия правильная. И подтверждение тому, что Творец дал ему совет — есть хлеб. И если бы претензия не была оправданной, Творец не принял бы ее. Но, с другой стороны, претензия его непонятна. В чем его преимущество? Разве не сказали мудрецы, человек сотворен в канун субботы, и если одолеет его гордыня, говорят ему, что комар значительнее тебя в сотворении мира. И если у комара преимущество, то в чем же претензия его, что я и осел мой будем есть из одних яслей? Но надо объяснить, что после того, как он согрешил, упал свойство любви к самому себе. И тогда стал похожим на осла, не понимающего ничего, кроме любви к самому себе. И потому залили слезы глаза его. И он сказал: «Я и осел мой будем есть из одних яслей», то есть из одного свойства — любви к самому себе. Поэтому дал Творец ему совет: «В поте лица кушай хлеб».
Что значит «в поте лица будешь есть ты хлеб свой»? Когда человек видит, что он и осел его едят из одних яслей. Когда мы видим это? Что я и осел мы вместе едим из того же мешка. Не хлеб, а, допустим, пшеничное зерно. Пожалуйста, пожалуйста.
Мне кажется, когда я нахожусь в своем желании получать.
Пшеничное зерно, мы едим что-то, что нам приходит напрямую из желания получать, все, что близко к прямому наслаждению, мы едим, не прикладываем усилий, чтобы сделать из этого хлеб.
В тот момент, когда человек идет к фараону, он понимает, что он работает со своим желанием получать. И тут получается, что он работает над своим эго и над желанием выйти из него, над двумя вещами.
Когда? В каждый момент, когда я не соединен с группой, не вкладываю в товарищей, погружен в эгоистическую любовь, я и осел так ощущаем очень соединенными.
Да. Мы видим, что в природе животные едят и не варят для себя суп. И любая вещь, которая естественная, когда свет светит человеку, и тот видит, что это для него естественно. Это и есть те самые колючки, которые он ест вместе со своим маслом. Поэтому дал ему совет: в поте лица вкушай хлеб свой, потому что хлеб называется пищей человека. То есть посредством усилий в поте лица своего вкушай хлеб, то есть еду человека, он выйдет из свойства народ земли. И назовется тогда именем народ Израиля. Исраэль, Ишаркель, прямо к Творцу. По имени свойства, которое приобрел, направленного к Творцу. Но когда народ Израиля был в изгнании, в свойстве египтян, а египтяне называются народом, подобным ослу, имеется в виду только любовь к самому себе, поэтому спасение Израиля было в том, что Творец вывел их из Египта. И к этому необходимо направить желание при принятии на себя высшего управления. «Я Творец ваш, который вывел вас из страны египетской, чтобы быть для вас Творцом». Что именно с помощью Творца можно выйти из Египта и удостоиться свойства быть для вас Творцом.
И снова мы должны тут найти несколько понятий, обновить их. Когда я встречаюсь с фараоном? Вопрос. Когда я встречаюсь с фараоном? Вдруг я вижу его, так появился передо мной, внутри меня, неважно. Когда? В каком случае?
Только тогда, когда я прикладываю все усилия для того, чтобы выйти из расчетов добра и зла, что я чувствую в желании получать, и находиться только выше знания, чтобы все было только ради отдачи. Только тогда, только когда это не ради платы, только для того, чтобы быть в отдаче. Тогда фараон сопротивляется.
Когда я уже принял решение, если я серьезен со своим решением выйти, а не только такое моментальное решение, моментально он не пробуждается, а когда я действительно хочу и решил выйти, тогда он вдруг выскакивает.
Когда у меня есть сильное желание объединиться, приобрести свою страдачу, чтобы оно властвовало надо мной, тогда я раскрываю, что у меня нет возможности выйти из-под власти фараона, и в таком состоянии я его чувствую.
Я как раз думаю, что в тот момент, когда ты понимаешь, что у тебя есть желание получать, тот момент, когда ты стараешься все время достичь наслаждения, еще наслаждения, ты приходишь в состояние, что у тебя нет удовлетворения на самом деле. Нет удовлетворения, ничего, а желание большое все-таки есть. И ты вообще приходишь к вопросам, о которых ты не думал, которые ведут тебя к определенному пути, и там ты раскрываешь, что на самом деле это называется желание получать, что это называется фараон и так далее.
Я встречаюсь с ним, когда я прикладываю все усилия для того, чтобы соединиться с товарищами, и я прихожу просто к желанию быть соединенным с ними, полностью раствориться в них. Все время даже в простом контакте слушать товарища. И тогда раскрывается фараон и не дает, чтобы мне это сделать. И тогда ты в какой-то форме, ты теряешь связь с духовным в течение дня.
Когда свет светит человеку, тогда раскрывается решимо. Тогда в этом случае человек ощущает и видит фараона внутри себя.
Мне особо нечего добавить к тому, что уже сказано. Кроме того, что фараон раскрывается. Фараон говорит: делайте что угодно, распространяйте, объединяйтесь. Только это должно быть все ради получения платы, все, что вы делаете. А если вы хотите изменить этот подход, чтобы все было ради отдачи, ради Творца, а не ради собственной пользы, чтобы плата была не в твоих килим, а в килим твоего ближнего, тогда фараон встает на две ноги.
Мы видим это, можно дать пример из нашей жизни. Мы решаем, вот сегодня я так, сегодня я так, и фараон пока все еще скрыт, но дает тебе идти в этом, когда наступает критический момент, когда нам нужно идти до конца, он тут раскрывается.
Мы учим, что исправление в объединении. И ради этого мы используем свойство отдачи. Мы хотим, чтобы оно властвовало над нами. И в тот момент, когда мы раскрываем, что все это ведет нас к получению ради самих себя, то тогда мы видим фараона, настоящего перед нами.
Если мы смотрим на картину, да, посмотрим на чертеж, у нас есть две плоскости: духовная плоскость и материальная плоскость. Тот, кто тащит нас вниз, называется фараон. И тут мы, если мы находимся в верхней плоскости, духовной, которая вне тела, вне желания получать, человек производит расчеты, тогда, если он удерживает себя в таком состоянии, он производит большое усилие, раскрывает, что то, что мешает ему, это как раз фараон, который хочет поработить его, ввести его снова в Египет, в желание получения ради получения. И тогда можно сказать, что он находится тогда в Египте. А иначе люди не ощущают, что они находятся в рабстве. Они не в рабстве. Рабство — это только при условии, что есть кто-то, кто против твоего желания заставляет тебя быть в определенном состоянии. Так? Есть вопросы об этом? Ну, Гершин, что ты хотел все время? Давайте послушаем.
Иногда вы говорите всякие такие вещи.
Когда я говорю, или мы говорим, или мы думаем, ты должен вместе с нами это делать. И забудь о своем вопросе, даже если ты, я не знаю, что не достигнешь, не постигнешь сейчас чего-то особенного, ты должен быть вместе со всеми. Это то, что меня злит. Человек знает, что главное — это включиться со всеми, и нет, он полчаса с рукой наверху. То есть оторван от всех. Ну, спрашивай.
Вы несколько раз дали совет записать вопрос и сохранить до конца. Это пример для того, что я не знаю, как работать. Вы говорите сохранять для себя то, что дают. Это принцип работы, что значит сохранять то, что дают ему. Скажем, есть у меня определенные мысли, какое-то определенное отношение к группе во время урока.
Секундочку, это сохранять то, что дали, то есть ты получил сейчас. Ты сейчас получил какое-то раскрытие новое. И это раскрытие выражается у тебя в ощущении подъема относительно духовного, отдачи, выхода из себя. Ты ощущаешь, что у тебя возникает какое-то расширение чувств относительно товарищей, мира, Творца. Ты уже не замкнут внутри своей семьи или чего-то маленького, что у тебя там есть на работе, или своих маленьких расчетов, я не пренебрегаю ими, только ты получил сейчас какой-то духовный подъем. Тебе дали сейчас новые ценности. Это приходит свыше благодаря определенному особому свечению. Ты хочешь сейчас определить это состояние как просто новое твое состояние. Это что-то подобное земле Израиля, прямо к Творцу. То есть, прежде всего, стараться быть в этом. И тогда, когда ты стараешься больше и больше расширять твое новое состояние, держаться за него, ты можешь видеть разнообразные устремления противоположные. Эти противоположные устремления – это как раз раскрытие фараона. Что такое фараон? Кто такой фараон? Это понятие, что есть силы, которые специально, это называется «я создал злое начало», которые специально тянут тебя вниз в обычные земные расчеты. И стараться быть постоянно в состоянии, которое дали тебе, что будет еще, ты не знаешь, но, по крайней мере, в том, что дали. И определить свое общее состояние, включая работу, семью и все остальное, через духовное состояние, которое ты сейчас получил. Ты хочешь с этой духовностью жить и в материальном тоже. Ты хочешь поднять как бы первый этаж на второй. Понимаешь? Вот так. Так ты делаешь все время такие усилия. Усилия, которые ты делаешь, называется работа сынов Израиля против фараона в Египте. Внутри их желание получать. И так мы работаем. Это тот лифт, с помощью которого мы так можем подняться еще выше. В тот момент, когда я произвел определенную сумму усилий, и пришел, не знаю, у меня нет еще раскрытия ступеней, но я приложил достаточно усилий, чтобы связать всю свою жизнь с этой тенденцией быть в новом расчете. Мне дают падение все-таки. Теряю я то, что было. Но это против моего желания, состояния. Я произвел достаточно усилия для того, чтобы оставаться в этом. Но не смог. Не смог, это уже не по моей вине, якобы. Потому что усилий я сделал достаточно. Все, что в твоих возможностях и силах делать, делай, я сделал. Сейчас я потерял это. Мы учим, что нужно потерять. Невозможно перейти в новое состояние, не потеряв прошлое. Нет просто так добавки. Потому что всякий раз это 10 новых сферот. Когда я теряю, я ощущаю себя в материальном состоянии. Я даже не знаю, может быть, что это материальное состояние. Это просто состояние, как весь мир. И все мои расчеты так с ними. Потом снова я начинаю пробуждаться. Ой, где я нахожусь, какие у меня расчеты, почему это так, и так далее, и так далее. Это уже окружающий свет светит, дает какое-то пробуждение, сравнение между тем, что было у меня и есть, и будет у меня. И так я поднимаюсь вот-вот в новое состояние. Прихожу на урок, встречаюсь с товарищами, в каком-то состоянии открываю книгу, может быть. Что-то приходит. И тогда приходит новое состояние, снова подъем. И подъемы, и падения я получаю свыше. И я за это не отвечаю, не знаю, почему это происходит. Это происходит раз в месяц или раз в час. Я не могу сказать. А моя работа в том, чтобы максимум, насколько я способен, оставаться в состоянии, которое дали мне духовное, и соединять с этим духовным миром, духовным состоянием, как можно больше свою материальную жизнь. Поднять ее, насколько возможно, еще на этот уровень, который я получил. В этом вся работа. Может быть, это слышится тебе как нечто новое, потому что сейчас у тебя есть, может быть, уши немножко более готовые услышать, способные. Хорошо, так это происходит. Бывает. Мне не кажется, что я объясняю, что новые, может быть, слова немного более точные. Но что, мы никогда не читали эту статью? Да, Джон.
When I look back at how I felt when I first started to study Kabbalah, I look at myself like this idealistic, like religious blind follower of some abstract concept.
אם הייתי מסתכל על עצמי לפני שהייתי לומד קבלה, זה היה נראה לי
כאילו... כשאני מסתכל на себя перед тем, как я начал учить קבלה, то мне представлялось, что я иду каким-то таким полностью слепым путем, фанатичным.
Скажи, это казалось ему? Казалось тебе до этого?
Вначале, когда я начал учиться, так я выглядел в своих собственных глазах.
Когда я сейчас смотрю назад, сказал, что я шел так или думал так, ну, продолжай.
I look back at that and I'm like, why would I want to do that? This is like a completely, I was some religious person, I was a fanatic, like why would I want to go back to that stupid state that I was in? I'm happy I'm here now that I'm rational.
Он говорит, что нам необходимо не терять эти состояния. Когда мы производим расчеты, необходимо посмотреть назад, почему я хочу...
Не, он меня неправильно понял, не возвращаться назад. Это нельзя. Нет. А то, что я получил сейчас пробуждение, я хочу быть в нем. Я хочу сохранить его. Я не хочу оставлять его. Я хочу соединить все состояния, все мысли, все желания, все мои случаи в жизни, связать с этим состоянием и видеть через духовное, которое я получил, через какой-то новый взгляд, новую парадигму, ощущение. Я хочу сейчас видеть весь мир. Но не возвращаться в состояние, которое было у меня раньше. Даже самое высокое и самое прекрасное. Мне нельзя думать о нем, что я возвращаюсь в него. Нет такого. Это уже жена Лота. Это нехорошо. Ну.
According to what you said, I have to feel an ascent, a new ascent, right?
В связи с этим, что вы сказали, должен быть новый подъем.
Если я получаю сейчас новые ощущения, это всегда новые ощущения, действительно подъем, которого я никогда не ощущал до этого. Никогда. Я должен искать в нем сейчас новые аспекты, новые элементы, копаться в нем.
Inspiration, the joy, a new state in a really long time.
Но если быть честным, то я не чувствовал такую радость, такого воодушевления уже в течение длительного времени.
I don't know what to wait for this to happen because I have criticisms that are just like locked, like they're not budging at all, no matter how much the friends try to influence me or anything.
Что делать? Ждать, чтобы это произошло, потому что во мне есть критика, и невозможно даже сдвинуться на миллиметр. Я не знаю, что делают товарищи. Они говорят, что надо идти, но я ничего не могу сделать.
То есть ты стремишься к какому-то хорошему состоянию, наслаждению? Хорошо? Ладно. Естественно. Старайся выяснять состояние, к которому ты стремишься, не в смысле страданий и наслаждений, а в других ценностях, более высоких, чем то, что в желании получать ощущается.
Что это за ценности?
Ну, это в любом случае будет желание получать, в любом случае будет желание страдания, наслаждение страдания, но не как хорошее ощущение или нехорошее, а как постижение, понимание, связь с товарищами, что-то, что немного дальше от обычного желания получать.
It just seems completely abstract.
Это мне представляется абсолютно абстрактным.
Ты вкладывай в это немножко больше усилия, и тогда ты приблизишь это состояние. Наслаждаться ты хочешь наслаждаться, это ясно. И внутри твоего желания получать это ясно, но когда твое желание получать с этим наслаждением, которое ты ожидаешь, не отменялось от того, что «А, мне хорошо, я буду лежать на диване», или смотреть какой-то сериал, или я, ну, не знаю, что, не знаю точно наслаждение. Представь себе наслаждение более качественное, которые связаны с группой, с распространением, с целью творения, с состоянием мира более продвинутым и хорошим, что ты будешь от этого немножко наслаждаться. Поднимись немножко больше на уровень человека.
That's exactly what I used to love. Like, really, I was like the champion of the world to change the world. Like, I was in that completely.
Это состояние, которое я бы очень любил, быть чемпионом мира и менять мир. Но я смотрю назад, и я вижу, что нет продвижения ни в методике, нигде, ни в учебе, непонятно, во что я должен еще вкладывать. Я просто нахожусь в тупике.
И ты должен соединиться с такими людьми, которые действительно способны на тебя действовать, которые действительно думают, что можно изменить мир, и действуют в этом направлении. Присоединяйся к ним, даже несмотря на то, что ты не веришь, несмотря на то, что ты не думаешь, не хочешь, потому что материальные действия ты можешь делать. Можешь. Я вчера читал об исследовании психологическом. Насколько общество влияет на человека, даже если он знает, что его обманывают. Но у него нет выбора. Он в любом случае впечатляется от них и покупает то, что они хотят ему продать. Именно так. Ты понимаешь, я поставлю это на свой блог. Вот, то есть воздействие окружения на человека. Даже если я знаю, что они смеются надо мной, что они обманывают меня, что они сами не верят в это, а просто делают передо мной вид, нет выбора. Психологи это не знают, почему это происходит, те, кто исследует эти явления. А мы знаем, это специально так создано в нашей природе, из-за воздействия окружения на человека, потому что мы были когда-то одним кли разбилось, но воздействие это остается. И ты должен так войти, соединиться с людьми. Мы читали, сколько статей таких, да?
I specifically like handpicked the friends in the group who are like really smart and really can inspire me, and I sat down with them and I basically asked them, like, you know, convince me otherwise, please.
Я лично просто выяснил, что мои товарищи в группе, они очень умные, последовательные. И я просил их лично, просил, помогите мне. Понятно, что я не верил им, как ты говоришь, как вы говорите.
Perform actions that, no matter how much the friends try to influence me, are important, I don't feel the importance of.
И как мне сейчас удастся, без того, чтобы у меня был разум и желание проделывать такие действия, как же все-таки получить мотивацию к этому? И все-таки дать возможность людям повлиять на меня? Хотя у меня нет важности этого влияния.
Именно и говорится о таком состоянии, когда у тебя нет никакой важности, никакого желания, ничего. Ты механически соединяешься с ними и производишь действия, как ребенок, который не знает ничего, что делает взрослый, но хочет быть похожим на них и тоже делает. Так и делай.
When I'm hungry, I have the power to reach and take a sandwich. When I have absolutely no desire at all, I'm actually against everything. I still, this is something I don't know how to do. I don't know how to perform an action where I'm not only I don't want it, but I hate it.
Когда я голоден, понятно, что я беру сэндвич и ем его. Но где найти силы на действие, на такое действие, которому у меня нет никакого желания, наоборот, я даже ненавижу его?
Насколько ты ненавидишь это действие, насколько ты не способен предаться этому, насколько ты работаешь в этом как совершенно тупо, нет у тебя в этом никакого разума и чувства, это действие более духовное, потому что ты тем самым что-то говоришь: я не хочу, ненавижу, у меня нет никакой связи, ничего. Это у тебя нет никакого соединения с эгоистическими ценностями, которые в этом действии тебе дали. Это как возможность оторваться от эгоистических ценностей, когда твой эгоизм, твое желание получать не будет сейчас связано с этим действием, а ты сделай это уже в таком случае как можно ближе к духовной форме. Да.
I tell them that, man, when you encounter that state, when you hit the wall, that's the opportunity to reach a pistol. It doesn't influence me. I don't believe it myself. It's not that I don't believe it. I can't act upon it. It's like something in theory that I grasp. I get it. But in practice, it doesn't work. It doesn't work.
Я сам говорю людям, что ты должен немножечко принизить себя, отпинить голову, сделать это. Но во мне это остается как теория. Я не понимаю, как это сделать практически.
Ты просил помощь свыше тоже?
What? Above? Like up?
Mm-hmm.
This just makes
где? Сверху? Откуда? Что, как религиозный какой-то человек?
Как это связано с религиозностью? Есть высшая сила, которая играет с тобой, и ты не обращаешься к ней, поскольку твой эгоизм не дает тебе принизить себя.
I don't see an upper force. You're telling me there's an upper force, but I don't see that.
Я не вижу высшей силы. Это вы мне рассказываете о высшей силе.
Но ты говоришь, что у тебя происходит с тобой что-то. Называй это высшей силой, какая разница? С тобой происходит что-то. Проходят в тебе разные состояния, которые ты не определяешь, ты не хозяин их. Откуда же они приходят? Они откуда-то приходят. Называй это высшей силой, высшая власть. Высшая, то есть выше тебя. Ты не управляешь, а ты находишься под управлением. Ну. Почему же ты не обращаешься к этому? Ты не чувствуешь ее.
Да.
A lack of feeling, and this depiction is sort of illustrated by you.
Мне не хватает ощущения, и эти образы, которые вы мне сейчас рисуете, они исходят от вас. Я соглашаюсь, что не я определяю отношения, это выше меня.
Постарайся разговаривать с ней. Говорить с ней. Постарайся, так, обращайся. Еще раз. И тогда ты постепенно начнешь получать какое-то впечатление. Ты можешь сказать: это моя фантазия. Это не имеет значения. Не имеет значения. Начинай разговаривать. И все. И так мы развиваем связь. Вначале ты не услышишь ничего, потом ты начнешь ссориться как бы сам с собой. И постепенно это раскроется. Мы обязаны начать разговаривать. Но это не имеет отношения к религии. Религиозный человек, который обращается, он обращается совершенно иначе. Он не просит у Творца высшей силы, там не знаю чего, чтобы она исправила его. Нет такого в религии, а иначе это была бы Каббала. Только наука Каббала хочет раскрыть силы или высшую силу, которая изменит человека. Все остальные просят изменить судьбу, чтобы Творец вел себя иначе. Это то, что они просят. Мы не говорим «веди себя иначе, добрый творящий добро», нет никого кроме него. А чтобы я изменился таким образом, чтобы я мог почувствовать его как доброго творящего добро, и нет никого кроме него. Зачем? Чтобы мне было хорошо? Нет. Чтобы я не проклинал его. Да.
In that case, the purpose is sort of exalted here, that we're doing it for bestowal and not to be egoistic. But what's similar is that here also I'm speaking to some imaginary thing. It doesn't matter that it's a force or not, but I'm assuming there's an entity or some force with a desire that's controlling my state, and I'm communicating with some fantasy in my head, just like religious people do. No difference.
С одной стороны, понятно, что есть тут что-то, есть какая-то отдача, к которой мы стремимся, но с другой стороны, если я воображаю себе, что есть какой-то образ, который сидит у меня там где-то в голове или еще где-то,
и нормально,
этому я и противлюсь. Вот это вот стремление говорить с самим собой, с каким-то таким образом.
Смотри, все, что мы говорим, это, в общем, если после того, как мы сейчас поговорили, это хоть чуть-чуть не продвинуло тебя, чтобы изменить твое поведение относительно того, чтобы включиться с товарищами, начинать искать, как начать разговор с Творцом правильным образом. Нечего делать. То, что не делает разум, сделает время. У меня нет другого ответа. Так через 15-20 лет что-нибудь случится.
Я бы хотел, чтобы это меня напугало.
Я не собирался тебя напугать. Я просто говорю, что если ты не будешь производить усилия, это так будет. Это так и будет. Потому что свойства, мы должны пройти много разных свойств. Не то, что мы... Если мы не ускоряем время, это происходит в течение многих лет. Да?
Да.
Спасибо.
Пожалуйста. Мы... Да. Гости. Ну, дайте ему микрофон.
Доброе утро, Ро. Написано в предисловии к ТЭС, параграф 18. Если кто-нибудь занимается Торой и не смог избавиться от дурных склонностей, что такое дурные склонности и как от них избавиться?
Он говорит, в агдаме ЛТАС, в ТЮТХЕТ, он говорит, что если кто-то осек в Торе, и не отслях להיפטר מנטיותיו הרעות, וכולי וכולי. מה זה אותם נטיות רעות?
נטיות רעות זה...
Склонности – это во благо самого себя.
Пашут мод.
Очень просто.
Адам царих...
Человек должен, согласно науке Каббала, я не говорю, что в конечном счете сейчас весь мир придет к этому. Будут такие страдания, такие проблемы, что заставят нас так думать. Вся цель нашего существования — подняться в состояние, когда мы думаем в общем разуме, в чувстве, ощущаем все в общем ощущении, вернуться в состояние одного человека с одним сердцем, к одному кли, малхут бесконечности. И все, что обратно этому, называется зло, дурное начало. Ну вот и все. Очень просто. представь себе, было одно клеймо, мы учили, что оно разбилось. Разбитые части мы должны соединить обратно. Если у тебя есть устремление обратно соединить, ты находишься то, что называется, на пути Творца. Если нет такого устремления, а быть в твоей разбитой части и пестовать ее как можно больше, как, конечно, за счет других это называется злое начало, эгоистическое. Путь фараона. Вот и все. Или так, или так. Весь мир сейчас пока что занят тем, что каждый заботится о своей личной части. Это идет против общей тенденции по соединению всех этих частей вместе. То, что природа хочет, Творец, можно сказать, что ты хочешь, согласно своей программе, снова соединить нас вместе до 6000 года, сколько нам осталось? 225? Сейчас 75-й год, да? Вот и все. И мы должны соединиться согласно программе. Ты видишь, как мы начинаем ощущать все вместе, в плохом виде, но ощущать. И это связь, которую природа все время соединяет у нас, это связь вынужденная. Я не хочу быть связанным с разными людьми, с разными странами, вообще ни с чем. Но у меня нет выбора. И в моей стране я не хочу быть связанным со всеми. Смотри, каждый хочет самостоятельно держаться. Но нет выбора. Природа просто вводит нас. И убежать некуда. Теперь тот, кто находится вместе с тенденцией природы к объединению, выигрывает. Ну, ты знаешь, потому что ты не можешь сопротивляться этому. Тот, кто идет с этим, выигрывает, тот, кто нет, проигрывает. Это называется или путь Торы, путь света, когда мы продвигаемся вместе с природой, понимаем, чувствуем, вот, делаем с умом, или против природы, согласно моему животу. Я все еще не чувствую, не хочу, хочу заниматься лишь самим собой. Он не понимает, что это не пройдет. Ты видишь в человечестве, насколько хотят что-то сделать, ничего не идет. Вот и все. То есть у тебя есть две тенденции, или эгоистическая, или к объединению. Вот, возлюби ближнего к самого себя, кому нужно, возлюби ближнего, никому не нужно. Но нет выбора, потому что объединение, это называется быть в взаимной связи, в любви. Вот так. Не страшно, это... примут это, потому что выбора нет. Да. Ребята, мы должны перейти к следующей части. Что мы выбираем? ТЭС. Да? Вечер Каванот? Пожалуйста. Если вы хотите.
Переходим к следующей части урока.